Часть вторая. Задача видения. Глава седьмая. Дона Хуана не было дома, когда я приехал к нему в полдень 8 ноября 1968 года. Не зная, где он может быть, я вошел в дом, сел и стал ждать. Почему-то я был уверен, что он скоро придет. Так и случилось. Вскоре Дон Хуан действительно появился и, заметив меня, кивнул. Мы поздоровались. Вид у него был утомленный, он лег на циновку и несколько раз зевнул. Я приехал потому, что меня преследовала мысль о необходимости научиться видеть. Я готов был даже использовать галлюциногенную курительную смесь. Решиться на это было ужасно трудно, и мне хотелось лишний раз убедиться, что другого выхода нет. «Я хочу научиться видеть, Дон Хуан», — сказал я без обиняков. «Но при этом я не хочу ничего принимать и не хочу курить твою смесь. Можно ли без этого обойтись?» Дон Хуан сел, посмотрел на меня и снова улегся. «Нет», — отрезал он, — «тебе придется использовать дымок». «Но ведь ты сам говорил, что тогда у Дона Хинара я был на грани видения». Я имел в виду, что твое свечение было таким, будто ты в самом деле осознаешь, что делает Хинару. Но ты не видел. Ты все равно продолжал только смотреть. Совершенно очевидно, в тебе есть что-то, что делает тебя похожим на видящего. Но все-таки ты не видишь, потому что доверху набит всякой ерундой. Тебе может помочь только дым. Зачем обязательно курить? Почему нельзя научиться видеть самостоятельно, без помощи дыма? Разве одного моего желания недостаточно?
Недостаточно.
Видеть не так-то просто. Мир текуч. Чтобы уловить его отблеск, нужна огромная скорость восприятия. Тебе ее способен дать только дым. Иначе ты будешь по-прежнему лишь смотреть. Что значит текучий мир? Когда видишь, мир становится иным. Это текучий мир, в котором все непрерывно движется, изменяется, течет. Я допускаю, что можно научиться воспринимать этот текучий мир самостоятельно. Но к добру это не приведет. Тело не выдержит напряжения и начнет разрушаться. Используя дым, человек избегает истощения. Дым дает необходимую быстроту восприятия, он позволяет уловить отблеск текучего мира, сохранив незатронутым тело. Ладно, решил я. Довольно колебаний. Я готов курить. Пафос моего заявления рассмешил его. «Брось», — сказал он, — «вечно ты хватаешься не за то, что нужно. Воображаешь, что, позволив дыму себя направлять, ты достигнешь видения. Нет, дорогой, это требует еще очень и очень многого. И так всегда, что бы мы ни делали». Лицо его стало серьезным. «Я был осторожен по отношению к тебе, действуя обдуманно и тщательно», — сказал он. «Потому что это Мескалита велел мне тебя учить. Это он захотел, чтобы ты узнал то, что знаю я. Но я не успею научить тебя всему. У меня хватит времени лишь на то, чтобы вывести тебя на путь, и я верю, что ты будешь искать, как искал я. Правда, ты ленивее и упрямее меня. Но ты другой, и я не могу предвидеть, как повернется твоя жизнь». Его рассудительный тон и его поведение вызвали во мне странные чувства, смесь страха, одиночества и ожидания. «Но ничего, скоро мы узнаем, где ты стоишь», — произнес он. Больше Дон Хуан не сказал ничего. Немного погодя, он вышел из дома. Я вышел следом и остановился перед ним в нерешительности, не зная, то ли сесть, то ли пойти и выгрузить из машины свертки, которые я ему привез.